Вот я должен сказать, что для меня как-то представление о Прокофьеве цельное до сих пор так и не сложилось. Вот мне очень нравятся одни сочинения, очень нравятся другие, там меньше нравятся третьи, а какой-то общий, не знаю, общей картины, общей вот линии его творчества.
А почему?
Вот я даже не знаю. Не получилось.
Мне кажется, что наоборот Прокофьев представляет собой большую цельность. Он как бы, он, конечно, меняется, но цельность его стиля, ну, гораздо выше, чем, допустим, его вечного антипода Стравинского. Причем это связано не только с использованием каких-то музыкальных средств, которые, конечно, как-то меняются, хотя и с ними тоже. Прокофьев, в общем, остается при своих средствах до конца, я бы сказала. И даже поздние его сочинения в каком-то смысле представляют репризу в ранних, в каких-то аспектах это так. Но кроме того, Прокофьев как личность, он вот очень сложившийся рано человек и оставшийся таким. И некоторая детскость, которая бывает в Прокофьеве даже позднем, и как бы она улавливается на слух, это свойство очень цельное, очень большой человеческой цельности, а человеческая цельность, естественно, проявляется и в художественной цельности. Мне кажется, что образ Прокофьева как раз такой цельный и даже иногда чересчур, может быть, цельный. Ну, вот в моем восприятии. Другое дело, что каждый выбирает Прокофьева то, что он больше любит, то, что ему ближе. Для меня, ну, я разного Прокофьева люблю, я вообще очень люблю Прокофьева. И мне кажется, потому люблю, что Прокофьев художник, который обращается к каким-то первичным материям мира. И всегда. И в молодости, и в средние годы, и в зрелые годы. Про старость тут говорить не приходится, Прокофьев умер не старым человеком.
Хотя он как бы никогда не заявлял прямо. Вот.
Он не заявлял прямо, но во всех его многочисленных влечениях, в его писаниях многочисленных и прекрасных, потому что как человек, просто издававший документы Прокофьева, я скажу, что это редкое удовольствие издавать документы Прокофьева. Сколько раз ты их не читаешь? Сначала первый раз, потом с комментариями, потом исправляя что-то, потом вертки, сверки и так далее, это никогда не надоедает, потому что Прокофьев пишет великолепно. Его проза, ну, любая проза, и автобиографическая, и дневники, и письма многие, это высокая литература. Я даже не знаю, кого из композиторов. В этом смысле я могу поставить рядом с ним среди русских никого, при том, что существуют, конечно, и записки Глинки, и прекрасная летопись Римского-Корского, ну, и письма Мусоргского, письма Бородина великолепные. Ну вот, письма Мусоргского и письма Бородина – это вот то, что может быть объектом сопоставления. Но они писали эти письма в конкретных случаях и конкретным людям. А Прокофьев во многом пишет не конкретным людям, а отображая жизнь просто всю. У него другая какая-то в этом отношении позиция, недаром он автор и художественных литературных произведений, хотя их немного, но они очень оригинальны. И это тоже у него начинается с самого начала. Я очень люблю средний период творчества Прокофьева, но вот недавно я в статье своей коллеги, очень хорошей статье, посвященной Ростроповичу, статье Светланы Анатольевны Петуховой, где в том числе рассматриваются разные редакции произведений Прокофьева, с которыми работал Ростропович, поэтому они там возникают. Но там высказана мысль, представляющаяся мне очень верной, что то, что у нас обычно называют, и особенно в западном языковеде, вот этим поздним Прокофьевым, он начинается на самом деле где-то рано. Но для меня такой совершенно зрелый Прокофьев начинается с блудного сына. И продолжается уже до конца, до смерти. И вот я очень люблю блудного сына, и вот этот период «Вещи в себе». И очень люблю кантату 20-летия октября. Это просто любимое сочинение Прокофьева, хотя и много других любимых. Как кажется, вот этот средний период мне не всем особенно нравится, так же, как не всем нравится самое позднее произведение Прокофьева. Есть устойчивая такая тенденция и в западном, и в нашем тоже музыковеде, но особенно в западном чаще считать поздние произведения Прокофьева после 1948 года написанные, считать их как бы вынужденными, с вынужденным ослаблением стиля, что связывают и с влиянием печально знаменитого постановления, и с болезнью. Прокофьев действительно в это время уже перенес много, ну как бы, да, инфаркты, инсульты, в общем, с ослаблением его здоровья. Я так не слышу эту музыку, я так ее не чувствую. Хотя влияние этих факторов и здоровья в особенности, оно может быть. Но мне кажется, что Прокофьев до конца Прокофьев со всеми сильными его сторонами.
А вот период его балетов поздних, ну, вот, начиная с «Ромео и Джульетты», по-моему, редко кто об этом пишет. Никто не говорит, что это такое возрождение романтизма на новом.
Знаете, вот это как раз вопрос для меня трудный. Я, во-первых, не верю в теории стиля никаких. Что значит романтизм? И какой романтизм он возрождает? Я просто не понимаю вопроса. Довольно часто говорят по поводу, ну, Ромео, наверное, нет, Золушки, о каком-то упрощении стиля. Но это не романтизм. А чем, скажите, пожалуйста, «Огненный ангел» менее романтичен? Уж там-то, казалось бы, там огромное, там сам сюжет диктует весьма остро романтические ситуации. Готическо-романтические, я бы сказала. И почему то не романтизм, а это романтизм? Нет, это мне вообще непонятно. Прокофьев, то, что он любит, то он и любит. И как бы этому он верен. А насчет романтизма это или не романтизм, я не знаю. Ну, скажите, романтизм Вагнера, Римский-Корсаков. Романтизм это, ну, в обычных категориях такой нашей музыковедческой науки, да, поздний романтизм или что-то в этом роде. Но на самом деле, действительно, вот история в том, что вот, что Прокофьев любит, то он и любит. Я помню, как я была удивлена, когда начинала заниматься какими-то документами Прокофьева, его любовью к Вагнеру и Римскому-Корсакову, которая прошла с ним через всю жизнь, буквально от студенческой скамьи, когда он очень увлекся тем и другим, и до последних лет жизни. Эти влияния есть, их можно увидеть где-то, где вы хотите. Можно увидеть и в Ромео и Джульетте, наверное, если постараться. Я не вижу поводов для разговора о романтизме вот в таком зрелом или позднем стиле Прокофьева. По-моему, это что-то такое условное. Прокофьев, у него есть эта теория новой простоты, которую он сам себе сформулировал, еще находясь за границей, в сущности, а потом осуществлял, по-разному осуществлял. По одному в Ромео, по другому там, в каких-то других сочинениях, но есть такая тенденция. У него есть период больших усложнений, это период того же «Огненного ангела», второй, третьей симфонии, вот период максимального усложнения, а потом начинается такое разгребание вокруг себя, и ну, слово «упрощение» тоже неправильно, потому что новая простота для него не упрощение, а поиск новых смыслов. Это совсем другое, мне так кажется.
Интересно, эти новые смыслы, мне кажется, вот в том же «Ромео и Джульетте» он находил в каких-то выходах за привычные средства музыкальные, и он их обогащал больше пластическими какими-то, может быть, даже визуальными, которые
он пытался переносить. Ну, Прокофьев всегда пластичен, я должна сказать, это очень пластический, во многом визуальный композитор, у него всегда есть какие-то образные ассоциации визуального плана, кроме других, конечно. Это вообще его свойство. Просто я думаю, что в балетной музыке Прокофьев вообще это больше выражено. Понятно почему, потому что балет во многом визуальное искусство, но это есть везде у Прокофьева. И в этом смысле Ромео поражает такой необычайной яркостью тем. Это тоже свойство Прокофьева. Но в Ромео она достигает какой-то очень высокой концентрированности. Но известно, что Прокофьев был вот, по части изобретения мелодического, тематического материала просто с трудом имел себе равных. И поэтому часто встречающиеся в письмах и других документах Прокофьева жесткие и неприятно звучащие замечания в адрес Гукарковича, им любимого Николая Яковлевича Мясковского, и не очень им любимого Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, но все-таки уважаемого, что, дескать, вот, а где тема-то? Это все фигурация, а тема-то у вас где, господа? Он имел право, он часто так пишет, но Мясковскому в более мягкой форме, а в высказываниях своих по поводу Шостаковича это просто так и звучит, это фигурация, а где тема, когда будет тема? Вот он имел право на такие высказывания, потому что его мелодическое изобретение обильно, оно очень ярко, оно очень своеобразно, ни с кем прокофьевские темы не спутаешь, ни за что. И поэтому в Ромео это качество просто настигает очень-очень высокого какого-то накала, но не только в Ромео. Поэтому я не знаю, для меня какие-то другие сочинения более знаковые для Прокофьева, но это индивидуальное восприятие. Я уже говорила, что «Блудный сын». «Блудный сын», потому что там Прокофьев соприкоснулся с евангельской темой. И один из не очень многих композиторов своего времени, он пытался дать ей очень серьезное толкование. И такое, по сути, толкование. Не внешнее, не декоративное решение этой темы, не стилизованное решение этой темы, а какое-то уделить такую первичность евангельской темы. Это очень такая сложная вещь. попробовать пережить это как первичное. Поэтому партитура блудного сына, в принципе, простая. Она проста, как эта притча. Что в ней в этой притче? И в ней есть такая чистота и свежесть вот этого первичного обретения смыслов, которые я даже уже не знаю, с чем сравнить в искусстве его эпохи, музыкальном искусстве его эпохи. Конечно, рядом есть Стравинский с симфонией псалмов и со всяким таким, но это совсем-совсем другое. И когда читаешь мемуары, что Сергей Павлович Дягилев плакал при проигрывании балета «Блудный сын», то я его понимаю, хочется. Он слезы наворачивает, особенно в конце «Возвращения блудного сына». И вот там он нашел эту новую простоту, соприкоснувшись с этой темой. С другой стороны, совершенно другая тема, это, конечно, кантата 20-летия октября и другие решения. Но она там, наоборот, очень усложненное решение, потому что там, во-первых, огромная партитура, до сих пор не изданная, к слову сказать. Это вообще удивительная история, но нет, она не издана, давно ее пора издать. Она существует, авторская партитура, можно ее издавать, есть много материалов к этому, есть, в частности, литературные материалы, как они, Прокофьев и Петр Петрович Совчинский, который помогал ему в работе над этим сочинением, как они тексты искали, что у них получалось, как они монтаж этих текстов составляли. Все есть, и все это следовало бы. Есть заготовки композиторские, то есть это можно все издать, и следовало бы это сделать, потому что это очень такое знаковое для Прокофьева сочинение, он как бы с ним возвращался. Другое дело, что оно не было исполнено. Но это сочинение было ему заказано, заказано радио, соответственно, 20-летию октября, то есть 37-й год. И это очень серьезное решение этой темы. И такое, там разные очень материалы. Там есть материалы динамические, шумовые, звуковые, да, все эти демонстрации, митинги, войны, там все это очень ярко и так площадно немножечко разрешено. А это такой был замысел. Революция свершилась, когда бы Ленин, которого в прекрасной записи не Мейерли, лондонским симфоническим оркестром, в этой записи вот единственное место, где речь накладывается, прямая речь, не нотированная речь, накладывается на музыку. Это Ленина. Революция свершилась, но вот это вот. Мы должны занять почту, там, телеграф, вот этот текст. В записи Неэми Ярви его читает с огромным энтузиазмом, с большим пафосом Геннадий Николаевич Рождественский, который обожает тоже, по-видимому, это сочинение. И сам его играл, но в записи Ярви он читает. Ну, вот есть такие моменты, а есть какая-то великая утопия, которая разворачивается в инструментальных преимущественно разделах этого сочинения. И когда я слушаю эту великую утопию, ну, мне в голову приходит Андрей Платонов, его образ.
Да, да.
Вот что-то есть. Не знаю я, чтобы мне какая-то еще музыка напоминала Андрея Платонова. Я, во всяком случае, этого не знаю. А вот Прокофьев в этой кантате, он мне эту великую, великий мираж, эту великую утопию напоминает. Поэтому я думаю, что Прокофьева нам еще осознавать и осознавать. Потому что, ну, слушайте, он у нас мало звучит. Конечно, записи доступны, и можно найти любые, в том числе в интернете, можно найти все, что угодно, и можно иначе их искать. Но сказать, что Прокофьев у нас много звучит, так ведь нет же, наверное. Сказать, что он у нас много идет, в смысле оперы, балетов, я бы тоже этого не сказала. Где? Ну, что-то есть, конечно. Вот я еще не ходила в театр Станиславского, было бы интересно посмотреть, что они сделали с «Войной и миром». Но это очень сложная тоже проблема, проблема огромная по объему оперы, которую автор сам мыслил как двухвечернюю, потом пытался втиснуть вот на вечерний вариант, а что вышло-то в итоге? Ну, как бы есть много проблем с Прокофьевым, которые, ну, до конца неосознанно. Хотя, вроде бы, он был композитор, который стремился все завершать и оставлять в финальных редакциях. Это не Мусоргский. У него все в порядке. Там, где он считал, нужно делать вторую редакцию, он делал вторую редакцию, все это фиксировал. И тем не менее, есть вот какие-то такие проблемы, которые непонятно как разрешать.
«Война и мир» особенно.
Да, с операми особенно «Война и мир», да. Балетами, ну, вроде бы как-то с ними спокойнее. Но проблема просто в том, насколько Прокофьев входит в нашу жизнь, хотя бы в жизнь музыкантов, насколько он звучит в нашем сознании. Вот, мне кажется, что нет, недостаточно. Мне так кажется. То же самое касается и издания Прокофьева. Ну, конечно, есть старое полное собрание сочинений. Слава Богу, что оно есть. но оно, мягко говоря, не полное. Там многие вещи просто не опубликованы, другие опубликованы, не знаю, в каких редакциях. Во всяком случае, надо делать новое, безусловно, нужно. Там нет никаких ни черновиков, ни предварительных материалов, там почти нет комментариев. То есть, собственно, это какой-то эскизный вариант ПСС, который был возможен в те годы. И очень хорошо, это замечательно, что его сделали. Это опора, так сказать. Но дальше есть рукописи Прокофьева, автографы конечные, которые хранятся за рубежом. Их немало. Их надо, да, насчет оперы, игрок. Проблема редакции игрока. Тоже очень важная проблема. Так что не только с «Войной и миром» есть проблемы. С игроком нас попытались, я уже забыла, как это было в 90-е годы, очевидно, в Большом театре пойти на такой эксперимент и поставить первую редакцию игрока. Вот первую, которую он делал совсем молодым еще для Мариинского театра, которая существует. И которую поставили, которую дирижировал Геннадий Николаевич Рождественский. Я это слышала, у меня есть запись, это замечательно. Я бы эту оперу вообще исполнила в этой редакции. Она очень радикальная, очень динамичная, очень хорошая. Но у нас, по-моему, и не первая, и не вторая, и никак они не идут. Это ноты. Ноты надо издавать и издавать Прокофьева. Там много неизданного и много изданного в одной версии, когда существуют разные, ну и так далее. Проблема литературного наследия. Ну, правда, автобиография издавалась и переиздана, но дневник, гениальный дневник Прокофьева, огромные два тома, изданные в Париже семьей композитора. Его сыном, в основном, Святославом Сергеевичем, ныне покойным, царство ему небесное. Ну, во-первых, очень просто спасибо невероятной величины за то, что это было сделано, потому что объем текста очень велик. Просто сам набор этого текста — это 1000 страниц, но там очень мелким кеглем по 700-800 страниц, два тома. Не знаю, видели вы это или нет. Но это абсолютно гениальный текст. Значит, дневник начинается, ну, он начинается с детства, и он идет до начала 30-х годов слитно, абсолютно, то есть фиксируется все. Там бывает так, что он делает записи не каждый день, и даже не каждую неделю, а, скажем, за месяц пишет, что было в этом месяце, это бывает. Хотя он старался писать ежедневно часто, в молодости писал просто ежедневно преимущество. И дальше это слитно-слитно идет до конца 20-х годов, и в 30-х годах есть записи уже отдельные, и где-то перед приездом Прокофьева в Россию дневник кончается. То есть, ну, там в 34-м году несколько записей, в 35-м году, скажем, пара записей, все, тут кончили. И меня всегда очень занимал вопрос, не возобновлял ли Прокофьев свой дневник. Если не возобновлял, то почему не возобновлял, и нет ли чего-нибудь его заменяющего? Значит, сначала я не знала совершенно ответа на этот вопрос, а сейчас частично эти ответы знаю. Значит, Прокофьев не возобновлял вот такой подробный. Я вам очень рекомендую, вообще всем рекомендую. Это одно из лучших чтений, какие могут быть вообще. Он дивно написан. Прокофьев, я думала, что он не возобновлял дневник после переезда в СССР, ну, потому что это было просто опасно, может быть, писать. А он писал очень открыто. Там нет никаких, кстати, интимности. Или почти нет. Не в этом было дело. Но просто он очень подробно, привык писать очень подробно, очень четко и честно, что перед ним происходит, что с ним самим происходит. Он действительно перестал вести дневник, и только в самые последние месяцы жизни сделал несколько дневниковых записей. Ну, таких для себя записей. Буквально последние дни даже жизни, последние месяцы, недели. Это отрывочные записи, несколько страниц. Но работа над изданием дневников его жены, второй Миры Александра Мендельсон Прокофьевой, показала, что Прокофьев, ну, по крайней мере, с 1940-1941 года, когда они стали вместе уже жить, он мыслил ее дневник как свой дневник тоже, потому что в рукописи дневников Миры Мендельсон, которые она потом сама обработала как такие воспоминания, вот в этих рукописях есть много помет Прокофьева. Значит, он их читал, во-первых, а во-вторых, он помечал, об этом надо написать подробнее. Или почему забыли про это написать. То есть он, который уже был много занят, который уже устал отчасти, он ей как бы поручил вести за него дневник. Вот такая история. Конечно, дневниковые записи Миры Мендельсон ни в какое сравнение не могут идти с записями Прокофьева, но канву жизни, основные события, они все же дают. Таким образом, вся жизнь Прокофьева описана его собственным дневником. Вот издавая этот дневник, причем Прокофьев очень-очень дорожил этими дневниками, очень-очень. Он эти рукописи берег, они прошли сначала его молодые записи, первые его дневники прошли гражданскую войну, потом они были за границей, потом их передали сюда, потом... Ну, в общем, это все, что связано с историей вот этих дневников, показывает, что для Прокофьева это было очень дорого. Он их берег чуть ли не больше, чем собственная нотная рукопись. Для него был важен этот отчет о жизни. Ну вот такой человек. И вот это парижское издание необычайно полезное, необычайно ценное. Оно там ни одного просто слова комментария. Там есть именной указатель, при этом без простановки страниц. То есть просто перечисляются именно тех, кто упомянут в дневнике. А если вам надо найти какого-то человека, вы этого сделать не сможете, потому что страниц нет. Но я прекрасно понимаю издателей дневника, потому что если бы они занялись еще постановкой страниц, если бы они еще писали какие-то комментарии, то это просто никогда не было бы издано. Потому что такой объем текста, вы представляете себе, каких он требует комментариев. Поэтому они поступили совершенно правильно, издав все как есть. А наше дело теперь с этим всем разбираться. Вот. Еще существует масса писем Прокофьева, очень интересные переписки, которые не изданы. Они есть в России, они есть в архивах других стран. Ну, преимущественно Франции, особенно Америки. Там есть иногда очень сенсационные вещи. Таким образом, надо выпускать не только ПСС нотное Прокофьева, надо выпускать ПСС литературное Прокофьева. И, кстати, это будет исключительно увлекательное занятие, исключительно богатое тема. Тем не менее, ничего такого мы не делаем. Я вообще думаю, что это не проект для каких-то частных усилий. Это должна быть государственная воля и государственное финансирование, иначе мы никогда этого не поднимем. Слишком большой объем. А не подняв такие вещи, мы многого и не будем знать, и не осознаем. Ну вот на все это нужна какая-то воля по введению Прокофьева обратно в жизнь, я бы так сказала.